Ну что, приступим. Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Гувер, Куклукс-клан. Куклукс-клан и третий закрыли, да?
Ну, в общем, да. Ну, и по поводу этого давай мы с тобой пока заблокируем, просто да. По поводу атмосферки еще поговорим. Угу. В это время в Америке вовсю полыхает антикоммунизм. Он не был…
Мы имеем в виду фильм уже,
фильм,
да?
Фильм, да.
50-е годы.
Ну, вот начало 50-х годов. Америку тогда реально колбасило, потому что, ну, давай я тебя как-то попробую погрузить. Значит, в 45-м году американцам бежит такой Игорь Гузенко, вот, который сдает, да, из ГРУ, который сдает, может быть, что-то придумывает, что-то еще, но, в общем, сдает всю сеть. Он перебежчик. Американцы, значит…
Предатель, да, в первую очередь.
Он бежит с криком о том, что советских шпионов просто море, и они везде. В этом же году такая Элизабет Бентли сдается в ФБР. Она секретарша в ячейке Компартии Соединенных Штатов Америки. И говорит о том, что, в общем, она сама коммунистка и симпатизировала коммунистическим идеям, но внезапно поняла, что настоящие хозяева американских коммунистов живут в Москве. А, да, да, да. Узнала, что кураторы у нее в Москве, ей стали давать какие-то странные намеки. В общем, она поняла, что она не среди своих, а среди каких-то, в общем, какой-то сети. ФБР побежала, значит, арестовывать, ну, во всяком случае, посмотреть, что там за ячейка такая. Это еще до фултоновской речи Черчилля, это еще вот до железного занавеса, который опустился над Европой, до всего этого еще. Они прибегают, а никого нет, все разбежались, кто-то их предупредил. И тут ФБР стала смотреть друг на друга. А кто же их смог предупредить-то?
В этой известной организации, где нет предателей, да.
Естественно. Вот, то есть среди тех, кто допрашивал Элизабет Бентли, оказывается, были какие-то агенты. И, как ты понимаешь, об этом узнали почти все. ФБР внезапно решило поделиться с людьми о том, что, мамочки мои, смотрите, что творится. И, значит, появилась такой опросник, ну, if, если вы за повышение заработной платы рабочим, вы за права предоставления там негров, вы за, и этот первый такой опрос. А на обратной стороне там были такие вопросы. Скажите, а вы почему не делаете пенсионных накоплений? По какой причине вы этого не делаете? Вы в восторге от Соединенных Штатов Америки?
Нет.
И накоплений не делаете? И вы не в восторге из-за повышения заработной платы и все такое прочее. А вы готовы ответить на наши вопросы? Ах, пятая поправка, вы прибегаете к пятой поправке Конституции США и не хотите свидетельствовать против себя? Да вы, батенька, коммунист и все такое прочее. Вот. И возникает вот этот вот FDA-тест. Следующая ступень этого развития вот этих опросников. Вот. Ну и вот возникает эта вот, как назвать, полуанекдотическая фраза, что если ходит как утка, там, крякает как утка, там, гадит как утка, плавает как утка.
Я называю его уткой. Да.
Кто это значит?
Про коммунистов, да?
Да, это про коммунистов.
Очень напоминает начало художественного фильма Blade Runner.
Кстати. Естественно, что кинулись с этими опросниками сначала по элите, ну, в первую очередь, по творческой элите. Вот. Эта элита была разнообразная, коммунистическая, анархическая, еврейская, нееврейская, какая угодно. То есть, ну, вот в Голливуде такое. Вы хотите снимать патриотическое кино? К режиссеру подходит.
Да.
Ну, к Тарковскому.
Да.
Вы хотите снимать? А что не снимаете?
Как у нас сейчас.
В чем причина? А не желаете ли заполнить опросник? Ах, пятая поправка. И так далее.
О, да, как да, ты да, заговорил.
Да, да, да. И дальше что начинается? Ну, начинается так называемая моральная тревога. Вот. Ну, на самом деле в оригинале паника. Моральная паника. Шпионы везде, ФБР они есть. И более того, представитель Соединенных Штатов Америки в ООН, личный друг президента Трумана, оказывается агентом Советского Союза. Да. Коммунисты вообще на самом деле везде, 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 везде. И более того, они на нас постоянно воздействуют. Они не просто злоумышляют, они еще нас травят. Помнишь 25-й кадр?
Конечно.
Все ходили там, вытаращив глазки. 25-й кадр, вот этот, как сказать, подспудное воздействие на зрителя.
Подсознание, да.
На подсознание, там не знаю на что. Вот, это все коммунисты придумали. Это официально в Америке была такая концепция.
Господи, это кто не в курсе?
Да.
Кино снимают со скоростью 24 кадра в секунду. Это минимальное количество кадров, вот, на котором глаз разрывность движения не воспринимает. То есть, если сделать меньше, то будет уже видно, что оно мерцает, плохо двигается. 24 оно минимальное, потому что пленка дорогая была. Тупо. Она дорогая, и надо ее экономить. Плюс проявка, закрепление там и прочее. Негативы, позитивы, дорого было. И вдруг кто-то придумал, что если 24 кадра фильма, а туда вставить некий кадрик, например, с голой жопой.
Было бы неплохо, я считаю.
Да, как в художественном фильме этот, как бойцовский клуб, где там Брэд Питт вставлял. Или, например, с красным флагом. То глаз это не может различить, потому что они очень быстро меняются осознанно, но в подсознание это внедряется. Это, естественно, чушь собачья, ничего там не внедряется, потому что если бы так можно было, то его бы, например, метод, например, использовали бы со страшной силой для обучения, потому что ты вроде не осознаешь, а язык учишь.
А
там
метод Илоны Давыдовой?
О, где с одной на кассету на другую секретные сигналы.
25-й кадр чистой воды.
Не переписывались, да, представляешь?
Да, да. Как они... Только там они аудиокассеты были, но тем не менее. Вот. Ну, в общем, 25-й кадр. Более того, коммунисты распространяют свои идеи посредством прививок. Да.
Это ну, как?
Ой, я не коммунист, вот, американский.
Всех
я,
секретов не знаю. Вот,
всех секретов пока не знаю. Ну, в общем, какая у нас? У нас конец 40-х годов, начало 50-х годов. У нас демократ-президент Трумэн, и у него, который выиграл выборы вот в 50-м году просто чудом, потому что республиканец Дьюи по всем опросам его опережал. Но страна пережила войну. После войны все люди хотят каких-то обновлений.
Да.
Вернулись вояки с Тихого океана, из Европы. А Америка, уже 100% зная по итогу Первой мировой войны, что от ветеранов, молодых парней, которые братья по оружию, вернулись, и которым надо встраиваться в жизнь, можно ждать вообще чудовищных всяких разных, так сказать, неприятностей, потому что вся эта, весь коммунизм, анархизм, фашизм, нацизм, они проросли в сознании, так сказать, масс по итогам мировой бойни. Ну вот надо Америку отмобилизовать, чтобы вернулись не в расслабленное, готовое, так сказать, к насилию, давайте насилуйте меня, государство, а наоборот, чтобы парни возвращались и четко понимали, что на самом деле война продолжается. Никаких расслаблений, никаких политических требований. Вперед, вперед, вперед. С одной стороны, они принимают законы GI. Вот, все ветераны получают там льготы на получение образования, на то, на все. Вваливаются грандиозные деньги для того, чтобы все американские ветераны были трудоустроены.
Нашли свое место.
Нашли свое место. И масса всякого такого. Это первое. С другой стороны, необходимо совершенно четко сказать, что доктрина ядерного сдерживания, тут надо сказать, что Трумана вот демократы избрали, вот, но одновременно с этим и Сенат, и Конгресс США были фактически республиканскими. И вот между Труманом и законодательским органом власти в США был довольно чудовищный конфликт. и ФБР в этот конфликт вмешалось на стороне Конгресса и Сената. Они на самом деле Трумана потравливали. И ФБР потравливал, и Конгресс потравливал, и Труман, я думаю, я не вру, он чемпион по наложению президентских вето. Прямо вето и так называемых технических вето. То есть Конгресс принимает какой-то законопроект, а Труман или просто накладывает вето, или не подписывает, затягивает подписание до тех пор, пока, значит, не наступает новый срок, то есть необходимо заново всю эту процедуру. Идет, в общем, конфликт. Так вот, общественное мнение сложилось следующим образом. Вот именно вот когда у нас Форрест Гамп на своих этих экзопротезах там убегает от хулиганов. Общественное мнение следующее. Коммунисты проникли везде. Окружение Трумана напичкано, так сказать, коммунистической агентурой. Коммунисты через прививки. В это время Америка начинает борьбу с полиомиелитом, и начинается вообще массовая вакцинация всех на свете, от всего на свете. Естественно, что поднимается волна, что антипрививочники – это же американское изобретение. Вот. Зачем вы нас прививаете там, от этого? А нет ли здесь зловещего умысла? Извини. На Трумана обрушивается следующее. 49-й год, допустим, да? Угу. Конец 40-х годов, начало 50-х. Что-то твоя доктрина ядерного сдерживания не работает нифига. Потому что смотри, какая штука. У Советского Союза уже есть ядерная бомба? Есть. В 49-м году, ну, в августе 49-го года СССР испытывает атомную бомбу. И молчит при этом. Американцы об этом узнают только по результату радиационного анализа. Страшно стало. У Советов появилась ядерная бомба. В 49-м году Великий Китай внезапно для Америки, для массового населения, стал коммунистическим. Начало 50-го года Северная Корея разносит Южную Корею под ноль. Американцам приходится вмешиваться в войну. Начинается Корейская война. В общем, много чего происходит. И здесь необходимо следующее, смотрите, необходимо вводить военный призыв, необходимо,
обязательный,
да. Необходимо ядерное сдерживание не работает, поэтому необходимо наращивание обычных вооружений. Вот. Для этого необходимо иметь постоянную внешнюю угрозу, но этого мало, надо и внутренняя угроза, чтобы была. И начинается следующее, то есть великое поколение, ну, Great Generation, это поколение тех людей, которые пережили Великую депрессию и победили во Второй мировой войне. А следующее поколение называется молчаливое поколение. Это поколение тех людей, которые родились чуть позже, они не участвовали
в войне.
Во Второй мировой войне, но они пошли на Корейскую войну. Вот это вот молчаливое поколение и постепенно формируется идеал 100% американца. Вот, это ну, white color conformist, то есть белый конформист. Их еще называли люди в удобных фланелевых костюмах, угу. У которых вот они на самом деле Америка тогда впервые, пожалуй, отказывается от индивидуализма. Это вот середина 50-х годов, в Америке начинается какой-то вот коллективный, стандартизированный идеал. Папа работает, мама сидит дома, угу. Потому что экономическое развитие США, угу, позволяло одному работающему папе
обеспечить.
Причем обеспечить очень хорошо.
Дом, авто, жена, дети в количестве там трех и более, бэйби-бум, так называемый, он же тогда же был, да?
Да. Я об этом как раз мы к этому и подходим. Нужно быть форматным, нужно быть обычным, не нужно отстаивать. Понимаешь, Америка формировалась как протест. Вот Соединенные Штаты Америки сформировался вот крайний вот северо-восток. Это религиозный протест, экономический протест на юге, когда нищие англо-шотландцы уезжали там в какую-нибудь Джорджию и становились там плантаторами. Это протест. Потому что в своем родном Абердине или в Лондоне он был никому не нужен. Я вам докажу. Весь опыт человека, который из Heartland, ну, вот из центра уходит на фронтир, на границу, это протест. Образ там первооткрывателя,
религиозного мыслителя, кого угодно, это протест. Все, с этим мы. Все должно быть стандартизировано, ты должен соответствовать, и появляется вот этот вот стандарт. Стандарт, 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 стандарт.
Ты знаешь, меня вот в американских тюрьмах, что в свое время очень сильно удивило. Тюрьма – это correctional facility, как ты понимаешь, то есть это, приготовьтесь, исправительное учреждение. Это же в кровавом совке страшно смешно, что они исправляют, но из мест, где исправляют судьбы, первым делом, как домой зашел, он сказал по-взрослому «курнуть бы» и навеки вену проколол. Так вот, а заключенных первая задача американской исправительной системы, да, звучит как «to deflate ego», то есть спустить твое эго. Да хера ты о себе думаешь, что ты какой-то не такой, ты какая-то снежинка оригинальная. Нет, ты такой же, как все, ты будешь ходить строем, по команде есть, по команде ходить в сортир, и делать ты будешь все, что тебе скажут. И если у тебя условно-досрочное освобождение, а мы, помнишь, как этот побег из Шоушенка, где негра там, как ты там, хочешь на волю, отказано, хочешь на волю, отказано. О, мы с тобой побеседуем, посмотрим, как ты себя ведешь. Эго-то твое как? Ты понял, кто ты такой? Ты понял, как себя вести? Можно ли тебя выпускать на волю, где живут нормальные люди, которые ходят строем по команде, писают, какают там туда-сюда? Ну вот, вот так. Интересно было, ты знаешь, я никогда не думал, что у них вот так. А ну вот.
У меня не было пока опыта отсидки.
Слава богу.
Да, в американских тюрьмах. Но я помню, что меня однажды на неделю перевели. Ну, на 5 дней меня перевели на круглосуточное содержание в детском саду.
Ну, бывало, да.
По рассказам мамы и бабушки, я после 5 дней в детском саду вернулся. Меня дядя привез домой. Он сам уехал, ему там надо куда-то было. Вот, я зашел, посмотрел тяжелым взглядом из-под бровей на маму и бабушку. Потом, наступая на всю ступню, пошел на балкон молча. Снял крышку с ведра и стал есть руками квашеную капусту. Бабка впервые на меня посмотрела с уважением. Домой пришел, глубоко засиженный.
Мужчина серьезный, возможно, даже отсидел.
Укрыться бы мне. Пересидеть. По поводу стандартизации. Вообще-то такое революционное было время, потому что сейчас это аукается здорово. Смотри, какая штука. Что у нас происходит? Стандарт. То есть папа работает, мама переднички.
Домохозяйка. Да.
В идеальной прическе.
Ты, кстати, обрати внимание, да, как мама выглядит.
Да, да, да.
Вот
да,
мама пришла к этому ортопеду или кто это, у нее платье, да, туфли, да, шляпка. Она...
А мы смотрим на людей в трениках, да, понимающем дело.
Она натурально исполнена достоинства.
Да.
Она за собой следит. Потому что вот и в те времена я в Америке не был, а когда был, это там 10-е годы,
да.
Мама дорогая,
ну, вас, шорт, да,
у вас это напалмом, как во Вьетнаме, всех. Это натурально, как бы, это просто.
То ли нам с местами не повезло, потому что смотришь кино, ну просто красавцы все. Выбегаешь, расстегиваясь на улицу, сейчас я, мол, тут вам докажу, что значит Россия, а кругом ходит.
И вот это вот, ты знаешь, вот в прошлом ролике про шляпы говорили, есть у них была такая замечательная тюрьма Алькатрас, в которой они там как-то раз затеяли бунт жуткий, победить не смогли. Ну,
а часть... там акулы вокруг Алькатраса наяривают.
Им отрезали один плавник, чтобы они кругами,
да,
плавали.
Да, да.
Это менты распространяли, да, слухи, что всех съедят. Вот. И некоторое количество пришлось вести в суд. В суд эту робу свою снимай, вот тебе портки, обувь, пиджак,
галстук
и обязательно шляпа. Без этого в суд являться вообще немыслимо, блин. Это из тюрьмы негодяев. Постричь, помыть, побрить, костюм, шляпа. Вот он прибыл в суд, потому что ты должен быть похож на человека. А что-то все нет теперь.
Так вот, экономическое развитие позволило не работающая мама, несколько детей, иначе что-то не в порядке с этой семьей. Папа все содержит. Одна машина на три человека. В этот момент впервые вообще, впервые в Америке, а значит и впервые в мире произошло вообще немыслимое. Простому, так называемому простому человеку стало внезапно доступно то, что раньше было доступно только богатым. Просто автомобиль, дом, да, и так далее. Почему дом стал доступен? Потому что была такая строительная компания «Левит и сыновья», чтобы мы понимали, о чем идет речь. Они разработали концепцию мгновенного, фактически мгновенного строительства дома. Стали возникать левитауны, так называемые. То есть один день, один дом. Они вышли вот на…
Круто.
Они создали такую технологическую цепочку, и вот возникли вот эти вот концепция поселка, где все живут свои, где соседи, где вот такой вот заборчик невысокий.
Да, да.
Никогда американцы до этого, им в голову не приходило строить дома.
Земли-то много.
Конечно, наоборот, надо построить дом вот там, отдышаться от какого-то, понимаешь, там Северного Рейта в Вестфалии, где друг на друге со времен Римской империи живут. Ну, тут надо сказать, что северная часть Среднего Запада на 80% заселена выходцами из Германии и Скандинавии. Ну, Миннесота, она просто вся из скандинавов.
Тоже.
Фарго.
Тоже пример. Я это любитель пожарить мясо. Ну, соответственно, кто в мясе разбирается? Американцы, у них много коров туда-сюда. А лучше всего разбираются в штате Техас. А почему в штате Техас разбираются лучше всего там мясо, колбаса? А потому что там одни немцы живут, немножко чехов. Был сильно удивлен, я как-то даже не думал.
И если у нас с тобой есть система, по которой можно строить один день, один дом.
Здорово.
Вот, здорово. То можно делать такой вот поселок. А для чего мы тогда, если мы с тобой белые конформисты, у нас удобный фланелевый костюм, машина на трех человек, то давайте мы уедем из центра города, где выхлопы, где, ну, в общем, там, ну, это, из многоквартирных домов, и возникает феномен сабурбия, пригород.
Пригород.
Вот теперь в американских кино, в американских сериалах это сосредоточение всех возможных пороков, которые можно только себе вообразить. А тогда это был просто идеал житья-бытия. Люди стали впервые, вот жить стало лучше, жить стало типа того веселее. Потому что, напомню, в 1929 году в Америке случилась Великая депрессия, которая продлилась, ну, в принципе, до начала Второй мировой войны, до 1939 года. Что только американцы не делали в рамках этой депрессии. Они стали впервые умирать с голода, физического голода.
Да.
Люди стали бродяжничать.
Миграция
никому
дикая,
не нужны. Ну, там вот «Грозди гнева», там, помнишь? Люди едут в Техас, где вроде бы работа есть. На товарниках, как армия Трисогузки.
Да, да, да.
А работы там нет.
Нет.
Все. Пришел там Рузвельт, инаугурация Рузвельта, Вашингтон пустой, на улицах танки на перекрестках, снайперы на крышах, потому что Америка готовится к каким-то грандиозным там гражданским войнам, к переворотам, к там бог знает чему.
По краю прошли.
На Рузвельта по покушению по дороге на инаугурацию совершается, он чудом там, так сказать, уцелел. И что делает Рузвельт? Рузвельт единственное, что красный флаг не вешает над Белым домом, потому что трудовые лагеря, на одно время, так сказать, национализация банков, общественные работы. А что такое трудовые лагеря?
Где тебя просто кормят.
За еду.
А тебя, ты работать будешь.
А тебя охраняет армия Соединенных Штатов Америки.
Чтобы ты не очень бегал.
Да, начинается строительство дорог вот этих вот потрясающих, которые что в Германии эти автобаны, что в США никому никуда не впились до эры массового автомобилестроения, потому что в Германии вот эти автобаны, по поводу которых текли слюни во время всего позднего Советского Союза,
да,
эти автобаны стали впервые востребованы, ну дай бог, в начале 60-х годов, потому что при Гитлере у немцев не было автотранспорта,
Ну вот, да и бензина потом не было. А перебрасывать войска они насобачились на железных дорогах. Хотя автобаны они пустые были. Поэтому Штирлиц и мог носиться туда между Берлином
и... нарушая правила.
Да, абсолютно. Так вот, и в Америке то же самое было. Йеллоустонский парк, этот вот они там чистили и все такое прочее. Гора Рашмар, они там драили. Драйли этих президентов и масса всякого такого. Что это мало показалось Рузвельту? Рузвельт еще устроил, допустим, там кодекс честной конкуренции. Конкуренция вообще была отменена. Вот это вот, да, фактически была отменена. Ассоциация американских фермеров – это вообще колхозы. Вот, принудительная, фактически, ну не конфискация, но в общем изъятие золота у населения.
Неплохо.
Да, да, да. И масса всякого такого. Все 30-е годы Америка водила жалом, что делать. И все эти замечательные меры Рузвельта, они не привели к выводу из депрессии. Ну, то есть стагнация продолжается. Война началась. Ну, в принципе, война-то и началась из-за Великой депрессии, по большому счету. Да? А война, ну, Япония, Германия, ну, имеется Европа. Для нас их масштабы не кажутся серьезными. Для американцев они серьезные. И вот война закончилась. И вот тут вот впервые, да, Америка стала улучшать свою жизнь. Не бороться за выживание, а улучшать свою жизнь. Целые штаты, включая Алабаму, стали аграрными придатками великой американской цивилизации. Алабама, Миннесота, просто они превратились в сельхоз угодья для всей Америки. И, естественно, в условиях уже новых таких условий и всего остального прочего, жратва стала максимально дешевой. Вот то, о чем мы с тобой постоянно говорим.
Это важно, да.
Тема физического голода, так сказать, была по американским меркам снята. Началось вот это вот массовое жилищное строительство. Ты можешь... Зачем нам жить в городе? Давай жить в пригороде, на свежем воздухе. У нас же машины есть.
Да, 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 домчим.
Вот. И начинается исход белых из городов в пригороды. А кто заполнил центры городов? Наши с тобой любимые, так сказать, негры с юга, которые ломанулись вот туда, и в центре города стало формироваться, естественно, так называемое гетто.
Я, с твоего позволения, вклинюсь. Когда-то давно, и вот ты про домики сказал, которые за день строят. Сейчас, кстати, в интернетах, в ютубах масса роликов про это, как, насколько стремительно все это возводится. Ну, потому что оно типовое, понятное, где что, куда разводится. Это мы не первый домик строим, отлично. Но где-то в конце 80-х мне в руки попала книжка. Написал ее такой Николай Николаевич Смеляков. Называется «Деловая Америка». Это советский инженер, который ездил в США по каким, не помню уже, делам, и у него там все, начиная от покоса травы и упаковки травы в эти тюки, как в «Ну, погоди», помнишь, и заканчивая строительством небоскребов. Она у меня была 62-го года, эта книжка. Читал, разинув рот. Ее не перевыпускали, но на всяких этих озонах, там, в букинистических разделах продается. Кому интересно, почитайте. Местами, так я тебе скажу, в плане капитализма, там, вот, скорости. Ну, американец в нашем-то понимании это, во-первых, бизнесмен, во-вторых, страшно рукастый. Янки при дворе короля Артура, который немедленно начал строить заводы, точить револьверы там, и всякое такое. Это вот, вот это вот американец. Вот там вся книга про это. Читал, разинув рот. У нас, повторюсь, и сейчас. Так вот, вот там в качестве примера, а вот забор вокруг стройплощадки. В нем обязательно должны быть окна застекленные, ну, чтобы не пролетало ничего, но проходящие люди, чтобы могли посмотреть, что там и как. Грузовики заезжают туда через яму с водой, там стоит специальный человек, который моет им колеса, чтобы он со стройки ничего не вывозил, никакой грязи по дорогам, чтобы не расходилось. То есть это уже тогда мойки высокого давления, которым 62-й год, небоскребы, нет башенных кранов. Есть краны, которые на колесах только с огромными выдвижными стрелами, все остальное прикручивают к дому, и оно вот так вот строится. Там, блин. Ну, понятно, советский инженер, конечно, вот эта уборка сена трактором, она лишает нас прелести покоса, воя кукушек, там, утренней росы. Ну, понятно, лишает. Зато хлеба дает такое количество, что про него и думать не надо. Они, кстати, оттуда вынесли совершенно специфичные вещи. Сколько я по закордонам ездил, Европы, Америки и всякое такое. Первое, там очень дешевая еда. То есть, если ты, ну, можешь на улице бутылку воды за доллар купить, а если в магазине палету, то там 10 центов она стоит. Жратва адски дешевая, все сыты. Раз. Второе, так называемая модная одежда для малолетних дебилов, она очень дешевая. Жилье у тебя есть. И вот мы сытые, красиво одетые. И у нас деньги есть. Пойдем куда-нибудь веселиться, развлекаться. Да, да. Не надо мне рассказывать про какие-то права трудящихся, еще что-то там. Сейчас вот вам наведут в мозге борьбу за права гомосеков там и
через прививки.
Да, да, через прививки и все остальное. И вы вот этим будете заниматься. А так, что, нет, никуда никто не пойдет. Нет, нет.
Более того, хорошо. Америка начинает вообще 50. Почему я так подробно на эту тему говорю, если тебе это интересно? Потому что перед нами, вот когда мы смотрим Форреста Гампа, перед нами Америка, которой уже в то время практически не было. Это уже была абсолютно уходящая натура. Потому что Америка в это время, она превращалась в совсем другое. Вот это вот субурбия, Левитауны, это первый крик вот этого американского ожирения к вопросу про дешевизну продуктов и так далее. Потому что субурбия не подразумевала никаких, знаешь, тротуаров для прогулок. Машина там подъехал к дому, да, вышел из дома, ну вот весь Лос-Анджелес, куда там ходить, ты там вышел и должен куда-то ехать. Вот, а так, чтобы задумчиво вдоль Невы, нет, так не получится. Фастфуд появляется в 50-е годы, ну, Макдональдс, это же 50-е годы.
Фабрика кухни.
Стандартизированная система, стандартизированная дешевая система. Осваивается Техас, например, и вообще, ну вот есть Санбелт, солнечный пояс, где раньше жить было невозможно, просто если мы вспомним там волшебника из страны Оз, ну или там, как там, волшебник изумрудного города.
Да, вот по-нашему.
Да. Вот там девочка Элли, ну или Дороти, она живет в штате Арканзас, там нет кондея, там температура под 40. Вот. Там, уж я не знаю, от чего грезит девочка Элли, но я думаю, что там тепловой удар для них просто норма жизни. Да. А здесь появляется, так как электроэнергия становится дешевой и доступной, появляются кондеи. Они появились раньше, они еще в 20-е годы американцев были, но они тогда были недоступны для девочки Элли и ее родителей. А теперь кондеи стали доступны. Более того, ну, в общем, и началось, допустим…
Приведу пример, давай, с твоего позволения. Вот есть такая хорошая книжка Ильфа и Петрова, называется «Одноэтажная Америка», написана в 1924 году, где упоминаются пылесосы и холодильники. И до меня внезапно дошло, что электровеник из советских шуток – это пылесос. Электровеник, да. А холодильник… Я в 61-м году родился. Я хорошо помню, как сливочное масло держали в банках с водой.
Солёным.
Да. Потому что никаких холодильников в массе у населения не было.
Конечно. Ну, хранили жратву в авоське за окном.
За окном, да. Вот. Там же воровали специальным крюком, блин.
У нас пельмени были на балконе в наволочке.
Да, в 60-е годы.
Ну, я в 70-х. Последнее, что я вот… Вот бэби-бум. У нас есть вот Форрест Гамп, есть его подруга, потом жена. Вот все люди, которые там участвуют, это все бумеры.
Да.
Это все дети бэби-бума. А что такое случилось в Америке, что появился вот этот бэби-бум? Ну, во-первых, дети стали выживать.
Да.
Дети перестали умирать
в промышленных количествах. Да.
Кроме того, у людей появились деньги на то, чтобы превращать вот этот вот временной промежуток именно в детство для своих детей. Игрушки, книги. У нас с тобой появляется в Калифорнии, ну вот в Анахайме, появляется Диснейленд. Это что такое? Вообще это было немыслимо. Вот буквально 10 лет назад. Ну, это 50-е годы, 10 лет назад, не говоря уж там о более ранних временах, Ну, для детей строить город полный развлечений, состоящий из развлечений, просто невозможно.
А здесь почему? А почему внезапно строят сначала в Калифорнии, а потом во Флориде строят эти самые Диснейленды? А потому что у людей появились деньги, у людей появились машины, у людей появилось время свободное, у людей изменился режим труда. Они приезжают и тратят грандиозные деньги на своих деток. А можно, значит, еще деток завести. И, допустим, чтобы понятно, как Диснейленд, как он влияет на нашу с вами повседневную вот нынешнюю жизнь. В Диснейленде придумали пластиковые ножи с зазубринками, потому что там дети, им нельзя выдавать настоящие острые ножи. Поэтому стали выдавать пластиковые ножи. В Америке в это время происходит пластиковая революция, вот 50-е, 60-е годы. А для того, чтобы этот ножик резал, его надо сделать его пилочкой, иззубрить его. И палец порезать нельзя, а кусок мяса?
Можно.
Можно. А для чего нужны вилки? Для чего нужны ножи? Для того, чтобы ребенок с самого начала учился соответствовать культурному стандарту. Резать и так далее, и так далее. Вот это все культурно работать. Дети стали вкладом в будущее. То есть люди перестали жить сегодняшним днем в плане вот сегодня выжили, и слава богу. Ребенок – это мой посыл в будущее.
Как в советской армии, молодые, день прошел, слава богу, не убили.
Завтра вот. Снова на работу.
Да.
И у нас с тобой формируется внешнеполитическая концепция Соединенных Штатов Америки – Manifest Destiny – открытое предназначение, ну, как-то вот так. И внутри США у людей появились вот эта вот попытка соответствовать вот этому предназначению. У нас есть стандарт. Все, что не соответствует этому стандарту, является ненормальным злом. С ненормальным злом мы, как христиане, должны бороться. Мы боремся с коммунизмом, мы боремся с колониализмом. Америка в это время борется с колониализмом, потому что Британская империя подохла.
Да, да.
И надо усилить борьбу с колониализмом, чтобы…
Себе захапать.
Ну, совершенно верно. И с коммунизмом та же самая борьба.
Не потому, что коммунизм плохо, а потому, что коммунизм лишит денег. Вот ключевое.
Поэтому, когда вот это вот пёрышко… И судьба, и мама говорит там про судьбу.
И предназначение.
Это про предназначение.
Там все время употребляется слово destiny.
Destiny. То есть неотвратимость судьбы, с одной стороны, то, о чем говорит лейтенант Дэн, это manifest destiny. Не пытайся ничего менять, это тоже manifest destiny. Миссия США своим трудом, своей внутренней целостностью и цельностью американской натуры противостоять этому растленному, погибающему, кошмарному миру. И все это manifest destiny.
В том числе и религиозные.
Собственно говоря, вот наш Форрест Гамп – это прямое воплощение manifest destiny. Это труд, это позитивность, это открытость, внутренний стержень и нанесение добра где только возможно. Мимо прошел, что-то поднял, что-то подсказал. И вот у нас с тобой постоялец у мамы, молодой человек, заходит Форрест Гамп с Manifest Destiny. Он в этих экзоскелете. Элвис Пресли смотрит на все это дело. Это примерно 54-55 год, потому что Элвис-то стрельнул в 56-м. Вот. А Форрест Гамп просто перед ним ну, как-то танцует в этом.
Ну, зажигательная мелодия, и ребенок там тын-тын-тын. Да, а да. Поскольку ему не дают двигаться железки, то у него такие странные движения.
Странные.
Ну-ка, ну-ка, да. Говорит Элвис Пресли.
Да. И он эту перенимает, и это делает его мега старым.
Потом, ну, если мы там к книжке обратимся, хотя уже сейчас, наверное, времени нет, там к книжке обращаться, даже по фильму сидит наш с тобой этот Форрест Гамп. Уже после Вьетнама сидит на какой-то телепередаче. Рядом сидит, я терпеть не могу, Джона Леннона. Терпеть не могу. Ну, вот не люблю я Битлз, и его не люблю. Не знаю почему. Моя проблема. Но вот они сидят. И вот наш Форрест Гамп рассказывает про свой визит в Китай.
Тур, да, в Китай.
Вот. В книжке-то об этом круче, конечно, но только про фильм. И говорит, и этот наш Джон Леннон спрашивает: ну, и что там, у них нет собственности? Ну, у них нет вот этого, да.
No religion too.
Да, тоже нет религии. Нету религии. В это невозможно вообразить.
Да.
Из этого... Это невозможно. А этот говорит: а вы вообразите, что это возможно. И возникает самая великая песня Джона Леннона, которую он сам называл «Мой капитал Маркса», вот, «Imagine». И в книжке там еще гуще этого напихано. То есть, если у тебя есть manifest destiny, быть самим собой, не поступать, то вокруг тебя всем людям станет мгновенно хорошо. Просто по факту твоего присутствия в их хаотической, наркотической, идиотической, коммунистической, звероподобной, какой угодно жизни. Ты входишь, и ты уже цивилизатор, ты точка роста для них. Они, опираясь на тебя, добьются всего чего угодно. Когда Форрест Гамп там будет бегать свой трехлетний марафон, к нему там будут там два персонажа к нему будут подбегать какой-то в бизнес-тупике. Один, значит, там с этими табличками дерьмо случается. Вот. Ну, то есть он. А другой с этой майкой подошел. И здесь, значит, грязное лицо Форрест вытирает свое, и у человека. Ну, понятно, это отсылка немножко на Туринскую плащаницу.
Да, да, да.
Но в то же время появляется. Смешно. Якобы смайл появляется. И этот человек, значит, они все стали миллионерами, просто подбежав к Форресту Гампу и вот впитав его вот эту вот внутреннюю непротиворечивую, не саморазрушающую вот эту вот ману, там, ну, какую-то вот эту штуку. Возвращаемся.
Я бы чуть-чуть, да, с твоего позволения, да, вернулся. Конечно. То есть, когда там пары отличных эпизодов, как мама пошла к директору школы, поскольку Форрест тупой, она пошла к директору школы, а директор школы показывает график, так сказать, распределение умственных способностей, надо хотя бы 80 или сколько там, а у вашего там ниже, не могу взять. Но мама исполнена решимости. Это тоже, кстати, к вопросу про движение MeToo. Все время рассказывают про какие-то сплошные изнасилования. Бывают ли они? Ну, конечно, бывают. Мы же это люди, то есть животные. А почему-то никогда не рассказывают про то, как женщина может воспользоваться своими сексуальными чарами. Вот мама пользуется. Это хорошая мама. Ей ради родного сына не жалко ничего, и своего же сына, дав директору, над которым Форрест смешно пошутил: мама очень сильно хочет, чтобы ты учился в школе. Смешно.
Мне как учителю на это смотреть было не по себе.
А вот мальчик отправляется в первую поездку на школьном автобусе. Начинает с того, что тупит. Мама говорит: не это, не ездить с незнакомцами, как вас зовут? Я там Сесилия какая-то, а меня Форрест Гамп, теперь мы знакомы, я могу ехать. Дурак, дурак, а глянь, как сообразил.
Ты обратил внимание, что ее зовут Дороти, водитель автобуса желтого.
Угу.
Вот. А ты обратил
внимание? Она курит.
Через 30 с лишним лет эта же женщина сидит за рулем школьного автобуса, но она уже не курит, она жует жевательную резинку. Та же самая актриса. Прошло там, все состарились, даже Форрест Гамп. И только водительница автобуса не состарилась, потому что у нее тоже есть манифест Destiny. Она возит детей в школу. Одна и та же актриса играет. И там, и там.
И вот он идет по автобусу, а дети не дают ему места. Я, поскольку в 6 школах учился, для меня ситуация знакомая и омерзительная, непередаваемая. И вот он подсел к девочке Дженни, все ему не дают сидеть, а девочка: Дженни, садись. Он сел, заговорили: ты что, дурачок? Спросила
он
Дженни.
Мама.
А мама говорит: stupid is a stupid does. То есть, повторюсь, это про то, что о человеке говорят поступки. Неважно, дурак он, не дурак, какие дела ты делаешь, вот это вот главное.
А какие дела в это время делает население США? Вся население США охвачена антикоммунистической истерией,
наведенной замечу.
Да, да. Значит, комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.
Так-то конечно, там пропаганды нет. Но откуда-то антикоммунистическая истерия, откуда-то берется?
Да, да, да. А самое главное, происходит следующая штука. Американских коммунистов судить за какие-то действия было невозможно. Поэтому их стали судить за намерение, настроение, и ты не поверишь, за эмоции.
Да. Так.
Раскручивали их примерно следующим образом. Это не называли суд, это называлось комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Вызывают человека. Вы делали это? И тут мы вспоминаем Гувера и Профайла. Да, выходили на вот это, да. Они коммунисты, да. Назовите всех известных вам коммунистов. И человек понимает, что если он сейчас стоит перед моральным выбором, или он называет всех своих знакомых коммунистов, и тогда их будут брать,
да,
и таскать.
Да.
В это время запрет на профессию уже возникает, да. Или он прибегает к пятой поправке. И тогда его объявляют фактически коммунистом пятой поправки. Это такой полуофициальный термин. И он подвергается, значит, санации. Ну, то есть, вот огромное количество людей в Голливуде, в университетах, из государственных структур было вычищено ввиду их политической неблагонадежности. В это время раскручивается атомная тревога, ядерная паника. И один из наиболее высокодоходных статей бизнеса – это монтирование, строительство и продажа этих вот микробомбоубежищ индивидуальных. И в университетах, вот в Коламбусе, ну, в Нью-Йорке, была потрясающая, у них там, естественно, есть кафедра этики, и вот там вот на этой кафедре идет грандиозная дискуссия, одна из моих любимых. А что делать, если вы абсолютно настоящий, 100% американец, налоги платите, там, 5-10, и вы, выкраивая из своего бюджета, купили себе вот это вот Fallout Shelter, а ваш сосед, ну, он не очень хороший, он, скорее всего, коммунист, ну, скорее всего, потому что он не делает никаких пенсионных накоплений, ходит черти в чем. И бомбоубежище себе индивидуальное не построил. Он ломится к вам.
Ага. Ваше убежище.
Ваше убежище. Вот что вам делать в этой ситуации? Давайте порассуждаем с точки зрения этики. 50-е годы. Вот мы вернемся сейчас к школьному автобусу. 50-е годы.
А для тупых, да, не делаешь пенсионных накоплений, значит, ты большевик, готовишься,
да,
к революции, да, когда все у всех,
да,
отнимут.
Да,
да?
Да,
поэтому.
Да.
Да, да. И
ты, что? Если ты не делаешь пенсионных накоплений, на что ты будешь жить в старости, олигофрен?
Да, да, да.
То есть ты
ждёшь,
к чему?
Ждешь. Жду.
Да, жду. Абсолютно жду. И вот тут вот Америка в 50-е годы, вот сейчас я скажу какую-то шокирующую для многих вещь. Америка становится вооруженной нацией именно после Второй мировой войны. Никогда Америка не была так вооружена, как она становится вооруженной в 50-е годы. Оружие становится лучшим подарком. Почему? Смотри, какая штука.
Fallout Shelter надо защищать.
Надо защищать свой образ жизни, надо защищать свой дом. Не от индейцев, не от команчей.
От соседей.
Которые коммунисты, потому что пенсионных накоплений нет, бомбоубежища нет, они к тебе ломятся через забор.
Да.
Ты должен немедленно открыть ураганный огонь. Ты живешь в пригороде. Этот пригород, там нет полиции, чтобы она там на каждом шагу. Да, там, да, нету бронированных дверей, да, там все стеклянное.
Да.
Вот, дверцы хлипкие. Плюс коммунисты изнутри готовят какое-то адское нападение, а снаружи Советы навалятся. Плюс Китай потом присоединился. Кругом, короче, могут быть враги. Ты должен отстаивать свой дом с помощью оружия.
В руках.
Да, и лучший друг сына, это вот моя любимая такая тема, такой был рекламный плакат, Винчестер, по-моему, выпустил. Это лучший друг сына, это отец, который дарит на Рождество, там рождественская елка. Вся семья. И папаша вручает сыну дробовичок. Ты вырос, сынок. Вот. Городское население и пригородное население начинает обрастать оружием. Добавок ко всему, у нас с тобой негры переезжают с югов центра. У нас с тобой город Мемфис. который был до определенного момента эталонным, 100% белым городом. В 50-е и начало 60-х годов становится чёрным,
блюза.
Становится чёрным, абсолютно чёрным городом.
Это, кстати, по поводу пропаганды. Помнишь замечательный пассаж у Стивена Кинга, как он маленький пошел в кино, начали показывать журнал, вдруг показ прекратили, свет включили, выбежал директор кинотеатра и со сцены заорал: «Советы запустили в космос спутник». И массовая истерика, падение на пол, выцарапывание глаз, вой, дикий крик. Почему люди так реагируют? Нам вообще насрать, что вы там запускаете, а почему они вот так реагируют? Это им кто-то рассказал, наверное, что запуск советами спутника несет для них смертельную угрозу. Мы там, обосравшись, сидели, не доедали, не допивали, чтобы ваши дурацкие бомбы от вас хоть как-то отбиться, а тут вот такая истерика, а пропаганды нет.
Ну, естественно, нет. Идеология
не господствующая. Она не нужна.
Все по Богу. В 50-е годы у нас вот это все происходит, да, то есть Америка вооружается, начинает яростно жиреть. Именно в это время.
Население.
Население, да, начинает яростно жиреть. Естественно, что и у нас формируется, допустим, достаточно массовая молодежная контркультура, которая там потом у нас будет на протяжении всего фильма проявляться.
Да, да.
Причем у нас этих не показали, у нас появляются байкеры. Ну, это просто исчадие.
Исчадие,
абсолютно. Да. Потому что армейские ботинки, кожаная куртка, какая-то фашистская каска только в путь.
Они это объясняют, что немцы были очень высокотехнологичны. Это не имеет идеологической нагрузки, свастики, немецкие стальные шлемы, никакой идеологической нагрузки не имеют.
Нет, только доброта и
самоотверженность.
И у нас появляются битники. Ну, забитники сломанные, переломанные. В общем, вот такого рода персонажи – это значит ботаны. То есть у нас два вида плохишей. Первый вид плохишей – это значит байкер, а второй – это те, кто не хотели вписаться вот в этот вот людей в удобных серых фланелевых костюмах. С одной стороны, они, значит, уходят в байкеры и уходят в битники. Ну, битник – это… Ну, разбитник, да. Это такие вот люди с изломанными судьбами, с поломанными сердцами. Обычно они писали стихи, как там… Я смотрю в пустоту твоих глаз. Вот такая тема. Вот. Сияние звезд обещают завтра войну. Вот.
Это... Мотоциклисты – это были в первую очередь летчики, как известно, которым не хватало адреналину, руль на себя, нажать на гашетку и всякое такое. Тут на мотоцикле можно мчаться, Born to be Wild, чтобы играло там и всякое. Ну, тогда еще не было, понятно. Но в основном это были бывшие военные, которым не хватало острых ощущений. Естественно, все это тут же превратилось в бандитизм. Оно у них четко фиксируется, так сказать, вот это MG, а это MC, то есть вот это мотогэнг, то есть они сами себя называют мотобандой, а это мотоклуб, это лошьё всякое. Ну, чё, зря упустили, кстати, было бы интересно с ними
пообщаться. На повестку дня в 50-е годы приходят наркотики. Вот. Ну, сначала, видимо, марихуаны, вот это вот битники, это тема. Раньше наркотики – это была какая-то богемно-тусовочная героинно-кокаиновая тема, вот, или городская, значит, элита там загибалась, или негры. Так как наркотики тогда продавались в аптеках, негры, значит, закидывались. Собственно говоря, кокаин был криминализирован в Америке тогда, когда по югу пронеслась очередная моральная паника о том, что негры, нажравшись лекарства из аптеки, носятся по округе, насилуя буквально все живое, а может быть даже и иные предметы, признанные им временно живыми. И немедленно кокаин был объявлен просто вот, и немедленно Куклукслан, конные разъезды
помчались,
Куклукслана кинулись на борьбу, значит, с кокаином и всем таким прочим. А здесь у нас битники открыли вот эти бескрайние дороги, у нас Санбелт, у нас с тобой там, ну, с одной стороны, твои любимые гангстеры организовали нам в штате Невада, ну, в центре ядерных испытаний, на космодроме Восточный. Вот они
бледюжники открыли.
Вот. А без Кондея какой бледюжник? Он невозможен.
Важное примечание, это, а то забуду. Хип. Хип. Это значит тема. Возникла такая тема. Хип – это тема. Хиппи – это те, кто в теме. Одним словом у нас не перевести, ну вот это те, кто в теме.
Ну,
да, наркотики,
безусловно. Тема – это наркота.
Да. Сначала это... давай.
Тема есть?
Да, это сейчас все, значит, бизнесмены ходят, тема, тема есть, тема.
Есть что?
А есть и тема. А раньше этим занимались только нарколыги, искали темы, темы искали.
Да,
давай,
да,
давай, где тема? Я почему-то никогда героиновых изображать не могу, торчков. У меня постоянно все какие-то на каких-то психостимуляторах
изображения. Говорить надо медленнее.
Возможно.
Один на быстром, а другой на медленном.
Тогда будет еще интереснее.
Да.
Вот. И, значит, у нас Sunbelt, Кондеи. В Неваде.
Ох, они их любят.
Конечно. Слушай,
в этом городе Техасе я в Далласе ездил, у нас там эти соревнования компьютерные, там холодно, я же с севера.
Так Даллас, он и возник из-за Кондея. Понятно, что это все города названы, там Хьюстон, Даллас, они названы в честь героев по освобождению от мексиканского кромешного ига, но что такое был там Хьюстон и что такое был Даллас до доступных кондеев. Там жили люди, ну понятно, чем они занимались. Как только там появились кондеи, земля дешевая, и можно туда завозить все, что угодно, туда стали завозить.
Ринулись просто.
Целые предприятия. А какие предприятия? Ну, сталилитейные нет смысла. Поэтому туда стали завозить всякую радиоэлектронику. А раз мы с тобой, у нас возникают крупнейшие англомерации, вот именно там, в Техасе, и вот этот замечательный, так сказать, штат свободолюбивых немецко-фашистских ковбоев.
С колбасой в зубах.
Да, да, зубах. Он становится внезапно технологическим центром, и там, в конце концов, где радиоэлектроника, там, значит, локаторы, где локаторы, там сотовая связь, где сотовая связь, там пошло-пошло, кибернетика, и вот там уже НАСА, там уже космос, там уже бог знает что, это все благодаря Кондею. Для них Кондей – это как для нас жбан с квасом,
да.
Вот, и Дед Мороз, изображающий Ивана Грозного, понимаешь, смысл существования.
Любители географии, немедленно посмотрите на карту Соединенных Штатов. Лучше всего это делать, конечно, с глобусом, дабы прочертить, на какой широте что лежит.
Да.
Внезапно вы узнаете, что город Нью-Йорк, он на одной широте с Ташкентом, а это север, а все остальные Соединенные Штаты – это Афганистан и еще жарче, в общем-то, блин. Так что чухас, да.
Давай сейчас вернемся к фильму, потому что я про 50-е и 60-е годы могу говорить бесконечно. У нас автобус,
да.
Он знакомится с девочкой, девочка подвергается, ее зовут Дженни, вот, девочка подвергается сексуальному насилию со стороны папаши.
Когда первый раз смотрели, этого никто не понимал вообще, когда она бросала там камни, орала, как ты мог, блин.
А Форрест сказал, нет на свете такого количества камней, чтобы вот это все дело забросать, то есть тут перед нами инцест,
да.
Вот, и в общем, вот…
Вот эта вся эта тема, когда, значит, необразованные белые становятся внезапно, у нас возникает большое количество отрицательных белых именно в 50-е годы в массовой культуре. А в чем их отрицательность? Они бедные.
То есть Бог тебя не любит, да?
В том числе. Они бедные. Ну, ты посмотри на дом, где живет Форрест Гамп, вот перед тобой дом плантатора. И домик, в котором живет фермер, не нищий, но фермер, который насилует своих дочерей.
Дочерей, не
дочерей,
одну.
Да, да, дочерей. Так вот, смотри, вот перед нами и домик, где Форрест Гамп и где обеспеченность, там образование, там все нормально, мама в шляпке и Manifest Destiny, а домик обычного трудяги, фермера, там инцест, свиноебля, там, значит, трахают дочерей, свиней. Там и возникает феномен redneck, красная шея. Вот это люди, которые работают в поле, и у них красная шея. И смотри, за мальчиком Форрестом Гампом гонятся какие-то сначала маленькие, потом они подрастают, уроды какие-то. Эти уроды едут на старой, убитой, на старом убитом фермерском пикапе. Они не на Mercedes-Benz, не на Porsche они его догоняют.
И не на Lamborghini.
И никак. Они абсолютные фермеры, реднеки, потому что бедность стала синонимом неграмотности, суеверий, тупорылости и разного рода извращений. Вот, пожирание крыс, служение каким-то зловещим культам, употребление детей не по назначению и масса всякого такого.
Это 25-й кадр. Нам говорят, быть бедным – стыдно, быть бедным – это быть тупым. Только бедные – тупые, богатый – тупым быть по определению не может.
Я сейчас не про Земекиса говорю,
да,
по большому счету, да? Спасибо большое.
Осторожно, горячий.
Да.
Осторожно.
У нас в 50-е годы происходит следующая вещь. Черные начинают внезапно спрашивать, а вот законы черные кодексы так и будут действовать, Джон Кроу так и будет, смотрите, как живут белые, посмотрите, это же происходит, когда я говорю, Америка стала опа, я говорю про белую Америку, вы не волнуйтесь, черная Америка по-прежнему сидит
в жопе,
точно так, и первый вопрос, который задают негры, пережили огромное количество этапов своего политического, условно скажем, становления. Одно время у негров была основная повестка «станем лучше белых», «станем больше работать», «лучше учиться»,
«догоним и перегоним».
Потом, вот теперь второй вопрос у них появляется. Белые, смотрите, что у них происходит, они бомбоубежище строят, понимаешь? Да? Вот. Белые добились своего рая, а где рай для черных?
Где? Хотелось бы узнать. Да. Мы тоже граждане, между прочим.
В это время в Южных Штатах происходит еще большее ужесточение, ну, условно скажем, положения, то есть условий содержания негритянского населения. Потому что, ну, вот раньше, допустим, да, ну, не было автобусов. А теперь появились автобусы. И негры есть.
В него лезут негры. Что делать?
А делать надо следующее. Надо разделить автобус на две части. То есть большая часть автобуса только для белых.
Первая. То есть то, что ближе к водителю.
Да.
Это только для белых.
А вот задняя площадка и четыре, ну или два или четыре ряда, вот там это для черных. Допустим, едет двое белых и 56 черных. Все туда. Белый будет ехать один в своем. Если автобус пустой, бог с ним, негр может сесть в автобусе для в части для белых. Но если заходит белый, негр должен немедленно встать и или выйти, если нет отделения для черных, или уйти вот туда, в загон. Ведь это необходимо придумать, разработать, ввести инструкцию, принять на законодательном уровне.
Это ключевое, потому что если за это нет наказания, никто это соблюдать не будет, никто. Значит, за это есть какое-то наказание такое, что негр немедленно встанет и уйдет в свой негритянский загон.
Север, ну условный север, либеральный север. Это все, ну потому что дела надо коммунистов, надо
вот это всё.
Не до этого, не до этого, ребят, не до этого. Север это все спускает. На юге начинают накручивать, и юг начинает проводить такую концепцию, говорить о том, что мы не равны, немножко стрёмно. Поэтому юг начинает двигать такую лозунговую тему. Все люди, вот я могу сейчас процитировать. Раздельное пользование равными правами. Я дарю не то, что тебе,
миру,
всем нашим миллиардерам и эффективным собственникам я дарю. У нас равные права, но
раздельное пользование.
Едешь на автобусе, право используешь, мы тебя везем, но мы должны раздельно. Ведь у вас есть самобытность, у вас есть традиция. Мы не должны.
Ценности.
Нет.
Их нельзя смешивать.
Мы должны по отдельности. И вот у нас 50-51 год, черные родители подают в суд на Министерство просвещения Соединенных Штатов Америки. Фамилия у них, ты не поверишь, Браун. У американских негров фамилия или Queen, King,
да, да,
вот,
да.
Или Браун, или Royal у них, вот такая тема. Вот, ну, потому что плантаторы любили, чтобы все было красиво.
Вокруг. Да, помнишь, да, художественный фильм «Die Hard» у нас?
Да.
Крепкий орешек. Хотя он никакой не крепкий орешек, это упертый, по-русски называется, то есть упрямец в отрицательном смысле, упертый он называется.
Баран.
Да, когда он выходит, Брюс Уиллис подходит, его там негритёнок ждет, привет, привет. Негритёнок говорит, меня зовут Аргайл. Там надо внимательно смотреть на Брюску. В смысле? Изменился в лице Швуц Аргайл. Это шотландское имя.
Будем пояснять.
Конечно.
Это не просто шотландское имя. Самый знатный аристократ Шотландии – это герцог Аргайл.
А тут негритёнок, да?
Герцоги Аргайлы, вот наша септа Гелиланды. Мы обслуживали Аргайлов со времен короля Давида. Вот фамилия Гиллиланд, фамилия моего отца, это, ну, условно скажем, лесников, заповедников, охотников. Мы организовывали Гилли, это люди, которые организуют охоту для благородного лорда. Поэтому, когда моя сестра Кейт полезла, у Аргайлов в Шотландии большое количество загородных резиденций. Теперь они находятся в виде, непонятно, National Trust, не буду рассказывать, что это такое. А вот в начале 60-х годов, когда моя сестрица уже была, вот, это было вполне себе их… Это недалеко от, ну, Лох-Несс. Слышал, да, озеро?
Конечно.
Вот там, да, вот недалече, там впадина Гленмор, и вот там, значит, видение Аргайлов, этот замок. И моя сестрица решила залезть в поместье. И она с собой всегда брала куклу, когда шла на дело, потому что девочку с куклой никто не заподозрит в покраже, так сказать, фруктов и всяких прочих дел. Заблудилась я. У меня есть очень хитрая сестра. Вот. И она там живая изгородь, но лисы проделали там, и собаки проделали там некую нору. И моя сестрица, значит, засунув куклу себе, значит, в карман, полезла в эту дырищу и оказалась, значит, на задних дворах у Аргайлов. И она увидела, как маленькая девочка, ее ровесница, сидит за столиком, ей наливают чай, а вокруг этого столика другая девочка на маленькой лошади, не на пони, а вот на маленькой лошади, значит, ездит, вот, и хохочет. И моя сестрица поняла, что ничего она у Аргайлов сегодня красть не будет, потому что такого счастья не украдешь. Аргайлам надо родиться. Это к вопросу про имя Аргайлов. Вот. И водил.
Да, да, отлично.
Аргайл. Так вот, Брауны наши подают в суд на Министерство просвещения, ну, Министерство образования Соединённых, сначала штата, а потом они и выше пошли.
Я замечу, у них, да, есть конституция, в которой равные права для всех прописаны.
Да, да,
а
да,
на деле получается вот так.
Эти Брауны поснимали школы, в которых учатся негры. В этих школах нету мебели, дети сидят на полу. Это все. И это все показывалось. Значит, досок нет.
Класс.
Не в каждом классе, да. И масса всякого такого. В 1954 году, а вот как раз у нас Форрест Гамп садится в автобус, в 1954 году принимается федеральный закон о десегрегации школ, о совместном обучении всех на свете. И вот у нас в штате Алабама. Вот как раз у нас 54-й год в Литл-Роке, в городке. А нет, Литл-Рок – это Арканзас. Ну, почти не ошибся. Так вот, в Литл-Роке Национальная гвардия, подчиняясь приказу губернатора, не пускает девочку черную в белую школу. В это время у нас президентом республиканец, четырехзвездный генерал Дуайт Эйзенхауэр, герой Второй мировой войны, ну, пожалуй, наиболее выдающийся полководец, их там два было, МакАртур и Эйзенхауэр. МакАртур разорвал на Тихом океане, а Эйзенхауэр на Европейском театре военных действий. Вот. И у обоих были, как и у Жукова, кстати, у троих, были серьезные политические амбиции в рамках дальнейшего продолжения. Но в отличие от Жукова и МакАртура, Эйзенхауэр родился в семье иеговистов-пацифистов.
О, как!
Да. Иеговисты-пацифисты воспитали маленького Дуайта Эйзенхауэра в таком духе, что первое, что он сделал, он записался в армию с криком «Убить бы кого!». Помнишь, как в этом? Оружие! Это, в дежавю, дайте мне оружие, я хочу стрелять, убивать и резать. Четырехзвездный Дуайт Эйзенхауэр, увидев, что Национальная гвардия штата Арканзас не пускает черную девочку в школу, он отдает приказ: 101-й батальон морской пехоты США немедленно выдвигается в этот самый Литл Рок, а не палаточную себе лагерь строят, то все. И есть потрясающие кадры, когда стоит Нацгвардия,
да,
а напротив 101-й батальон морской пехоты. Они с боевым оружием, в этом оружии боевые патроны. И девочка в окружении четырех агентов Федерального бюро расследований, и плюс еще два федеральных маршала, у которых был доступ в эту школу, она идет в эту самую школу учиться. И это продлилось, как ты думаешь, сколько?
Не знаю.
Год.
В этом замечательном демократическом государстве, да?
Я не знаю, насколько это интересно, но, в общем, тут ведь какая штука? Начинается, и вот здесь начинается следующая штука. У нас формируется новый блок поправок. Вот бедные, значит, тупые, отсталые и перверты какие-то, извращенцы. И они в основном на юге живут. Ну, совпадения некоторые. А следующие. Они еще оголтелые расисты. И у нас начинается работа средств массовой информации. Каким образом? Вот идет эта девочка. Фотки в инете есть, посмотрите. А кругом белые омерзительные мегеры. Они ей что-то орут слюнями, не хуже меня, плюются. Девочка аккуратненькая, белые носочки, у нее книжка. Она идет учиться. Ее окружают агенты ФБР и федеральные маршалы.
Чтобы не убили.
101-й батальон морской пехоты. Нацгвардии. Кругом, значит, озверевшая белая толпа, а девочка идет учиться. Вот, вот так начинают постепенно формировать повестку, которая вот сейчас аукается везде, везде и везде. Значит, закон о
там смешные шутки присутствуют. Когда Форрест Гамп задает вопрос, он подходит.
Там это некий... уже другой случай. Уоллес,
Уоллес. Это он. И спрашивает другана Эрл. What's going on? Что происходит? Earl отвечает: Coons are trying to get into the school. Coons? Задает с недоумением вопрос Форрест Гамп. И поясняет: Coon – это от ракун, сокращение. Ракун – это енот. When raccoons try to get on our back porch, когда еноты лезут на наше заднее крыльцо, а они там богато представлены, мама just chase them off with a broom. Мама их шваброй гоняет. Тут тонкая игра, потому что друг Эрл говорит про негров, а этот говорит про енотов, но получается, что оба говорят про негров, потому что смешно гонять их шваброй с заднего крыльца.
Скажи, пожалуйста, почему негров называют еноты?
Я в Америке задал вопрос, на меня посмотрели как на енота и сказали, они же из помоек жрут, ты что, не видел, что ли? Я был потрясен. У меня никакой связи не было.
Это другой случай здесь. Это уже не школа.
Мальчик, да-да-да, ну да, точно. Not raccoons, you idiot! Идиотом обзывать. Niggers! And they want to go to school with us.
Это
черномазые хотят ходить в школу вместе с нами, а ты идиот.
Это губернатор Уоллес. Это уже следующая ступень. Закон о десегрегации школ, ну, начальных и средних, так называемых, да, школ принят. А это уже универ, колледж. это уже другая история, о ней мы вот реально поговорим. Это уже там тоже и гвардия нац, и все прочее, но это уже другая история. По поводу у нас, по поводу школы мы сказали, закон приняли, юг это с огромным скрипом, с морской пехотой, ну, в общем, это продолжается. Но у нас с тобой тема автобуса. И у нас такая есть Роза Паркс. Негритянская молодая девушка, которая садится в автобус. Автобус пустой. Она садится на место для белых.
Дерзкая.
На самом деле там была другая женщина, которая сделала это раньше Розы Паркс, но либеральные СМИ решили, что ту женщину продать довольно трудно. У нее аборт был, и она не очень социально благополучная. Эту такую негритянку
не продашь.
Не продашь. Нам необходимо абсолютный персик, абсолютная невинность. И вот такое. И вот эта девочка, она не участница заговора, она просто едет по своим делам, она учится едет. Заходит белый, она должна, девочка должна в пустом автобусе встать и свалить. Белый говорит: нет, нет.
Сиди.
Сиди, 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 сиди. Но водила стопе. А что такое? А кто у нас такой тут? А зачем ты здесь едешь? Вот. Ну, в общем, следующее. За волосы.
О!
Да, да, да. Полицейский участок, полиция, арест, отпечатки пальцев. Там целая история. И вот тут вот в эту историю стали раскручивать. Смотрите, что происходит. Значит, что это вот у нас страна не коммунистическая, чтобы так, с людьми-то.
Ой,
ну?
Я помню, на процессе в городе Нюрнберге немецкие нацисты поражались, а вы-то куда лезете там? Мы нацисты, а вы кто? Интересно было.
Начинает формироваться практика affirmative action, ну, как сказать, там, положительного воздействия какого-то, то есть такого. То есть СМИ положительное. Есть дискриминация, это плохо,
да.
А есть позитивная дискриминация. Мы должны неграм через морскую пехоту, через судебные процессы и так далее, через квоты, мы должны на них воздействовать через позитивную дискриминацию, то есть им обеспечить равный доступ к равным правам, никакие раздельности и масса всякого такого.
Мы пропустили маленький кусочек, да. Как он оказался в этом колледже, университете или где он.
Мы там про книжку будем говорить или…
Сейчас, подожди, да. Я про это расскажу. Где маленького Фореста гоняли эти твари на сельском грузовике, а он в попытках от них убежать, у него экзоскелет развалился. И оказалось, что тут неясно, он вначале был вроде дефективным, и зачем ему это, и как он при такой поддержке научился бегать, как конь-то, какое здоровье у него. И он, нечаянно, уже будучи взрослым, выбежал на лужайку перед тренерами, тренеры оживились. Кто это? Местный дебил, да? Ну-ка, дебил, а бегает хорошо. И его в спортивную команду, соответственно, при колледже, юниверсити или где-то там учиться не надо, главное за нас бегай как следует. И он как следует бегает.
Этот мужик в клетчатой шапке, это такой там был мега-тренер как раз университета Алабамы. Вот, у него прозвище было «Медведь», вот, это вот абсолютно историческая личность, он и в книжке, кстати, упоминается.
В книжке смешнее.
В книжке смешнее гораздо, потому что книжка как бы не такая сказочная, хотя, с другой стороны, она… Ну, в общем, это вот правила американского футбола я не знаю, сразу скажу.
Не интересует.
Что-то там такая история. Что там еще у нас? А, ну вот он в этом колледже, в книжке Форест Гамп по 2 метра ростом и 100 килограмм веса, он не может написать без ошибки ни одного слова, но ему в руки попадается учебник высшей математики.
И тут-то он врубается.
И он врубается. Более того, он начинает писать в колледже, какие-то сочинения его заставляют все-таки писать, эссе время от времени, и он пишет такое, что преподавателя там просто… Кондрашка хватило, насколько свежо, необычно. Ну, взгляд идиота. Ё-моё, да это ж Пелевин, как бы вскричал
как бы вскричал профессор, и ему предлагают перейти на кафедру, значит, творческой литературы, как-то так я это перевел. Угу. Вот, в фильме все несколько проще. Здесь он идет. И вот у нас тут губернатор Алабамы, как раз, вот этот вот Уоллес, который потом станет кандидатом в президенты, и его убьют. Угу. Потому что очень популярен. А в чем его популярность? Вот он губернатор, он стал в дверях этого универа и сказал: «Черные здесь учиться не будут, только через мой труп». А когда к нему по старой памяти приехала морская пехота, он произнес речугу, которую, собственно говоря, Форрест Гамп и слушает. А эта речуга не про то, что черные – это плохо, а совсем про другое.
Про что?
Про то, что мы независимый штат.
Мы то есть входим, государство, да.
Мы входим в великую, обожаемую республику. Над нами развивается звездно-полосатый флаг. Сейчас происходит страшное в моей стране. Устанавливается режим какой-то военной диктатуры. На ровном месте ломаются наши традиционные исконные ценности. А когда я всенародно избранный губернатор штата, стою на защите наших ценностей, то что негры должны учиться для негров. Сюда прискакивают войска, на меня наставляют оружие. Товарищи, да это же коммунизм чистой воды. Заговор созрел в Вашингтоне, они там с ума посходили. Они ломают об колено вашу волю для того, чтобы протащить, и во многом губернатор Уоллес был прав.
Да.
Потому что федеральный центр ломал, ну смотри, до 30-х годов все американской полиции как таковой не было, ее и сейчас нет. Вместо этого формируются паллиативы всякие. Ну, сначала ФБР, после 11-го года, ну, после башен-близнецов, там у них внутренняя безопасность появилась. Там,
Homeland Security.
Да. Всякие там агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, лекарственных, там, оружия там, и всего. Это. А вот МВД, ну вот чтобы вот такого, да, его нет. Это проявление прежнего, так сказать, независимого положения штатов. И Уоллес двигает о том, что смотрите, люди с севера опять пришли на нашу землю. Они навязывают нам свою непонятную северную волю. А мы должны сплотиться вокруг, ну, в общем,
традиционных ценностей.
Как, таких было достаточное количество, они все кончали плохо. И здесь у нас после Элвиса Пресли у нас вот появляется еще один персонаж, свидетелем которого, ну, его звездного часа является вот наш с тобой Форрест Гамп. Он ничего не понимает, но обращает твое внимание, все его идиотские реплики, они во многом, так сказать, полностью созвучны настроению. А моя мама говорила, что енотов надо, ну, там, гонять.
Да.
Странно, что не он губернатор Алабамы.
С такими задатками.
Да. Уоллеса слушали с огромным воодушевлением, потому что в это время, значит, ну, во-первых, самобытность штатов, как же так, традиции и все прочее. А кроме того, черные начинают подпугивать уже. Вот прежние страшилки вокруг черных, вокруг их неукротимой сексуальной энергии, вокруг их вот это вуду, вот это people, magic people, вот это все. А тут еще вдобавок ко всему черные подбрасывают немножко уголька. Извини за каламбур, уголька в печку. Потому что начинает в 50-е годы формируется нация ислама. И черные начинают массово покидать христианские деноминации.
И вступать. Принимать ислам.
Да это не ислам.
Естественно.
Это никакого отношения к исламу не имеет. То есть у нас что такое? У нас есть концепция о том, что все люди были черные. Господь Аллах в их изложении создал всех черными. А белых создал колдун по имени Якуб для того, чтобы мучить черных, нормальных, сделал Якуб Белых из разной погони и гадости, и поэтому черные люди должны во что бы то ни стало объединиться, войти в вот эту нацию ислама и бороться с наследием этого кошмарного колдуна Якуба, а значит, и с белыми мы должны бороться непримиримо, не стесняясь никаких средств. Мы отрицаем все это дело. И вот мы с тобой сидим в штате Алабама. Представим себе, что я белый, совсем белый. А ну ты уж понятно.
Я толковый негр. Так.
Нет, нет, мы с тобой белые. А. И вот тут вот эти негры, которые, ну, в общем, которые, ну, понятно, в автобусах, там, в школы, ладно, а тут хабах, они побежали и Христа нашего предали. А религиозная идентификация для Америки именно в 50-е годы становится одной из, в принципе, основных.
Ага.
У них было две волны, так сказать, христианского возрождения. Первая волна – это вот 10-е годы 20 века, а вторая волна – это вот 50-е годы, когда твоя принадлежность, то есть тебе необходимо ходить в церковь, это стандарт, раз в неделю должен ходить. Роквелл, мой любимый американский художник, один из любимейших, вот он, у него есть прекрасное полотно «Идём на церковную… А, возвращаясь с церковной службы». Вот, надо ходить в церковь, надо и так далее. Мы об этом еще поговорим, об отличии, допустим, там вот, о разновидностях американского протестантизма. Ну так вот, и вот тут вот черное, у нас же было, ну, хотя бы Бог у нас был единый.
Да,
да, у них была своя южнобаптистская там эта церковь, где они там поют и пляшут, как умалишенные в своих церквях. Но они же Христу молятся. А теперь они окончательно сбросили с себя маски. Начинают поклоняться не пойми кому.
Сатане.
Точат ножи. И вот внезапно, вот мы с тобой два белых сидим, ну, вот, да хоть бы даже в Санкт-Петербурге, и внезапно понимаем, что соседи на улице Миллионной у нас превращаются на глазах в таджиков. Вот только что был профессор энтомологии, а уже отпустил себе бороду, завел баранов на балконе.
Сбрил усы.
Сбрил усы, завел баранов на
балконе.
Ходит
без трусов, штаны заправляет в носки.
Носки, вот. Жена его уже разделывает, обдирает барана. Вот.
Дочка течёт с балкона.
Да, естественно, прямо на купидоны из мрамора. Вот. Дочка, значит, замоталась в наволочку, и мы в неком: а вы что такое? А соседи нам говорят: слушайте, вы ва. Раньше вы были для нас просто неприятным. А теперь мы понимаем, что вас создал колдун Якуб. Так что порешаем вопрос.
Всего хорошего, бля.
Вот. Ну, в общем, вот, вот это все идет к некому нагнетанию, которое долбанется. Ну, апофеоз этого нагнетания, конец 68-й, а дальше там все пойдет, 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 пойдет. Ну вот, вот то, что вот мы с тобой наблюдаем. Всего-то разобрали две минуты фильма.
Две минуты фильма.
Чудовищно, да. Чудовищно.
Прекращаем пока что.
Да.
Спасибо, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич, прости меня.
Ждём следующую часть. На сегодня все.